Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит изучать 26 главу книги «Деяния апостолов», и мы поговорим о знаменитом выступлении апостола Павла перед царем Агриппой. Мы помним из наших прошлых передач, что во время правления римского наместника Феликса Павел целых 2 года провел в тюрьме в Кесарии. И хотя правитель понимал, что настоящих обвинений против апостола не было, он не стал возвращать Павлу свободу, руководствуясь соображениями собственной политической выгоды. Ему не хотелось испортить отношения с иудейскими властями. Через 2 года на смену Феликсу был назначен новый правитель Порций Фест. Но смена власти не помогла установлению справедливости в деле Павла. И тогда апостол решил требовать правосудия у самого Кесаря. При этом Фест оказался в затруднительном положении. Павел обвинялся в подстрекательстве к мятежу, и это подразумевало смертный приговор. Однако наместнику было ясно, что апостол невиновен. Более того, Павел потребовал суда Кесаря. Что было делать Фесту с таким узником? И он обратился за помощью к царю Агриппе. Им предстояло сформулировать обвинение против Павла, чтобы отправить неудобного узника в Рим к императору. И вот Павел приведен на совет, где присутствовали царь Агриппа, Фест, а также другие знатные граждане. Апостолу была предоставлена возможность сказать что-то в свое оправдание. Но Павел воспользовался этой возможностью, чтобы произнести одну из величайших проповедей в истории христианства. Это выступление Павла вовсе не являлось защитой. Скорее, эта речь была евангельской проповедью, целью которой было завоевать Агриппу и остальных присутствующих для Христа. Вы знаете, друзья мои, 26 глава книги Деяний производила на меня значительное впечатление еще до моего прихода ко Христу. В молодости мне доводилось играть в одном небольшом театре. Как и многие молодые люди в этом возрасте, я мечтал стать актером, надеясь, как я теперь понимаю, совершенно необоснованно, что мне это удастся. Однажды режиссер нашего театра предложил мне выучить наизусть монолог Павла из этой главы книги Деяний. Причем мне даже не пришлось открывать Библию, потому что текст этой главы был приведен в какой-то книге. И я заучил наизусть слова апостола. Могу сказать, что эта речь Павла оказала на меня тогда сильное влияние. Также мне кажется, что именно эта глава впоследствии сыграла свою роль в моем решении заняться христианским служением. Итак, давайте прочтем первый стих. «Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. Выступление Павла перед Агриппой являлось, на мой взгляд, кульминацией всего служения апостола. Ко всему прочему, это событие стало исполнением пророчества о том, что Павлу предстоит встречаться с царями и правителями. Мы должны понимать, что царь Агриппа принадлежал к роду Иродов. Он являлся членом самой развращенной семьи, которая только упоминается на страницах Библии. Я полагаю, что царь Ахав и царица Иезавель были просто невинными детьми по сравнению с царской династией Иродов. Однако есть поговорка, что необходимо воздавать должное даже сатане. Мы должны быть справедливы к Агриппе. Это был умный и незаурядный во многих отношениях человек, а также он знал закон Моисея. И поэтому Павла радовала возможность говорить с образованным человеком, который был в состоянии понять мотивы выдвинутых против апостола обвинений. Перед тем, как мы перейдем к речи Павла перед царем Агриппой, я бы хотел сказать несколько слов относительно этой встречи с царем. Мы должны понимать, что даже формально происходившее не являлось судом. Апостол потребовал правосудия Кесаря, и теперь даже царь Агриппа не мог судить его. Ни Фест, ни Агриппа уже не имели полномочий, чтобы судить Павла. Но в то же время они не могут отпустить его на свободу. Они были беспомощны. Поэтому Павел вовсе не оправдывался перед Агриппой. Он лишь провозглашал собравшимся Евангелие, делая все от себя зависящее, чтобы завоевать этих людей для Христа. Я думаю, что здесь перед Павлом раскрылась самая чудесная возможность, с которой только может столкнуться проповедник Иисуса Христа. Прочтем 2 и 3 стихи. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно». Агриппа был незаурядным человеком. Он знал закон Моисея и понимал иудейские традиции. Павел радовался, что ему предоставлена возможность говорить с человеком, который был способен понять истинную суть разбираемого дела. В свое время Павел тоже был наставлен в законе Моисея. Но затем апостол повстречался с Иисусом Христом, после чего закон обрел для него совершенно новый смысл, а его сердце исполнилось новым светом. После своего обращения апостол начал осознавать, что Христос являлся венцом закона праведности, ибо в нем Бог сам дал людям все то, что так долго и безуспешно требовал от них. Апостол понял, что Бог благ, и что посредством Иисуса Христа Он являет людям свою милость. Павел хотел, чтобы царь Агриппа тоже осознал эту истину. Я думаю, что речь апостола перед царем представляет собой истинный шедевр. Мы помним великолепное выступление Павла в Ареопаге, в Афинах, но даже оно не может сравниться с этой речью апостола. Несмотря на то, что в тот момент там могло присутствовать несколько сотен человек, Павел обращается только к одному из них, к царю Агриппе. Именно его Павел пытался завоевать для Иисуса Христа. После своего учтивого обращения к царю Павел кратко рассказал о своем прежнем отношении к тому учению, за которое он теперь оказался в узах. Апостол рассказал о своей прежней жизни, когда он был фарисеем. Это стихи с 4 по 11. «Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если хотят засвидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал за то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Никогда у Господа Иисуса Христа не было более яростного и жестокого врага, чем Савл из города Тарса. В этом человеке жила ненависть к Иисусу Христу и к Евангелию. Апостол рассказал, как ранее он разорил немало церквей в Иерусалиме, схватив и отправив в узы множество святых. Именно по этой причине ему теперь было легче выносить свое двухлетнее заключение и подобное отношение со стороны религиозных начальников. В свое время Павел являлся одним из них, и он прекрасно понимал, что происходило у них в головах. Далее Павел вспоминает о пережитом им на дороге в Дамаск, когда Господь Иисус внезапно предстал ему. Стихи с 12 по 18. «Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить себя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Павел вдруг осознал, что все, что он делал прежде, было направлено против воли Бога. Много лет спустя, рассказывая о тех событиях в послании к филиппийцам, Павел написал следующее: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». В жизни апостола произошел подлинный переворот. До этого Павел доверял своей религии, но, повстречав Иисуса Христа, Павел утратил религию. То, что раньше было для него преимуществом, он почел никчемным и ненужным. Иисус Христос, которого он прежде ненавидел более всего на свете, стал его самым чудесным и близким другом. Начиная с 19 стиха, Павел рассказывает о том, как он отнесся к данному видению. «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Смысл этих слов Павла таков: «Царь, я не решился противиться воле небес, а что еще мне оставалось делать? Разве ты не поступил бы точно так же?» Далее стихи с 21 по 23. «За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Говоря эти слова, Павел указывал, что новый путь, проповедником которого он был, являлся продолжением и исполнением Ветхого Завета. Учение Христа не противоречило Ветхому Завету. Павел представил царю Агриппе Евангелие, и народ, собравшийся там в тот день, услышал весть о том, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Я думаю, что Павел уделил особое внимание слову «язычники», потому что царь Агриппа был язычником. И этот язычник получил Евангелие. Павел возвестил ему, что Христос умер за грехи людей, был погребен и воскрес из мертвых. Павел всегда уделял особое внимание проповеди воскресения. И мы, друзья мои, никогда не должны проповедовать смерть Христа, не упоминая о Его воскресении. Так и здесь Павел возвестил собравшимся, что Бог вмешался в историю человечества, явив людям свою любовь. Бог так возлюбил этот мир, что отдал своего собственного Сына. Но речь Павла была прервана грубой тирадой Феста. Читаем стихи 24 и 25. «Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: „Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!“ „Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». Обратите внимание на исполненный достоинства ответ апостола. Спокойствие Павла демонстрирует, что он вовсе не был безумцем или фанатиком. В наши дни, друзья мои, многие верующие в Господа и в особенности служители боятся провозглашать великие истины Евангелия, опасаясь, что их сочтут примитивными глупцами или, хуже того, фанатиками. Друзья мои, мы должны быть готовы превратиться для окружающих нас людей в безумцев. Однако это вовсе не означает, что мы вправе действовать как безумцы. Мы должны возвещать людям Евангелие так же спокойно и здраво, как это делал апостол Павел. Ответив правителю Фесту, Павел обратился с вопросом к царю Агриппе. Стихи 26 и 27. «Ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Нужно понять, что человек может знать факты и верить в них, но эти факты могут не играть никакой роли для него лично. Бывает, что человек знает, что Иисус Христос умер за его грехи и воскрес из мертвых. Но это ничего не меняет в его жизни. Поэтому самым главным является отношение человека к данным фактам. Далее, 28 стих. «Агриппа сказал Павлу: ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Агриппа был не глупым человеком, и он не мог не согласиться с убедительными доводами апостола. И он ответил: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Осознаете ли вы, друзья мои, что человек может почти являться христианином, но при этом его все равно будет ожидать возмездие и смерть за грехи? И это величайшая трагедия. Недостаточно являться почти христианином. В этом вопросе должно быть либо все, либо ничего. Либо вы принимаете Христа, либо вы отвергаете Его. Ни один богослов не в силах осознать и объять истинную глубину понятия спасения. Однако это вовсе не препятствует простым людям, вроде нас с вами, знать, что мы либо имеем Христа, либо не имеем Его. Либо мы доверяемся Господу, либо отворачиваемся от Него. Либо Он является нашим Спасителем, либо мы полагаемся на свои собственные силы. То есть в данном вопросе не существует промежуточного положения. Когда мы говорим о спасении, не бывает такого понятия, как «почти». Должно быть либо все, либо ничего. Я читаю 29 стих. Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Павел всем сердцем хотел, чтобы все люди в этом мире имели такие же взаимоотношения со Христом, какие были у него. И это говорил человек, который сам, некогда являясь гордым и рьяным фарисеем, жестоко расправлялся с христианами. Но теперь все в его жизни перевернулось. После встречи с Господом главной целью его жизни стало несение людям вести о Христе, чтобы все живущие в этом мире обрели живые взаимоотношения с Иисусом Христом. Трудно не поразиться чудесной перемене, которая произошла с Савлом из Тарса. Но почему это произошло? Объяснение очень просто. Потому что Иисус Христос жив, Он возвратился из мертвых к жизни. Именно поэтому Павел сказал в самом начале своей речи: «Неужели вы невероятным считаете, что Бог воскрешает мертвых?» В этом воскресении не было ничего невероятного. За 20 прошедших с тех пор столетий человечество значительно продвинулось во многих сферах. Так что в наши дни достоверность воскресения является даже более обоснованной, чем это было в первом веке. Нам с вами должно быть легче поверить в факт воскресения Иисуса Христа, нежели людям, жившим в то время. Далее стихи с 30 по 32. «Когда он сказал это, царь и правитель, Вереника и сидевшие с ними встали, и, отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту: можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю». Итак, Павлу предстояло попасть в Рим. Это путешествие в Рим мы с вами могли бы назвать четвертым миссионерским путешествием апостола Павла. Ибо цепи не мешали ему делать то, что являлось делом его жизни, то есть возвещать Евангелие Иисуса Христа людям. Так что неправы те, кто ставят под сомнение правоту Павла, когда он решился просить суда у кесаря. Я уверен, что все, что делал апостол, он делал в согласии с волей Божьей. В нашей следующей передаче мы будем говорить о трудном и опасном путешествии Павла в Рим. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.